Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 33 года тому назад, 31 декабря 1991 года, над Кремлем был спущен красный советский флаг и поднят российский триколор. На короткое время он стал символом свободы и надежды на перемены. Но вскоре он стал и символом режима. И сегодня под этим флагом творятся военные преступления. Так символом чего же является российский флаг? России или путинского режима? Должен ли он оставаться символом страны и после смены власти? И под какими флагами выходить сегодня антипутинской оппозиции? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В 1991 году российский триколор стал символом больших перемен. Когда над Кремлем подняли бело-сине-красный флаг, многие увидели в нем надежду на свободу и новый путь для страны. Тогда он олицетворял отказ от советского прошлого и стремление к демократическим ценностям. Но за прошедшие десятилетия значение триколора изменилось. Его связали с действующей властью, которая использовала его в своих интересах, включая оправдание войн и репрессий. Сегодня триколор для многих ассоциируется не с Россией, а с режимом, запятнавшим себя кровью. Это вызывает споры, может ли такой флаг оставаться государственным символом после смены власти. Одни считают, что его необходимо сохранить, чтобы подчеркнуть преемственность страны и не давать Путину монополию на его использование. Другие же уверены, что нужен новый флаг, чистый от прошлых ошибок и преступлений. Российская оппозиция в эмиграции уже сейчас ищет новые символы. Некоторые обращаются к истории, выбирая бело-сине-белый флаг, который ассоциируется с миром и протестом против войны. Другие предлагают полностью новые варианты, чтобы начать с чистого листа. Вопрос флага – это не только о прошлом, но и о будущем России. О том, может ли она измениться и под каким флагом это может произойти.
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу наш гость, историк, академик Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Давайте с вами поговорим об истории российского флага, как он, собственно, возник и как он менялся. Потому что, как я понимаю, это, в общем-то, такое свидетельство модернизации, свидетельство Петровской модернизации, по большому счету, вообще идет от голландского флага. Голландия была тогда законодательницей мод на морях. И вот вроде как Петр при помощи голландских кораблестроителей импортирует не только корабли, не только флот, но и сам флаг.
Да вы знаете, это такой вопрос неясный, я не скажу спорный, но неясный. Специалисты по флаговедению, знаменоведению, такие есть, это вспомогательная историческая дисциплина, они дают разные ответы, и есть разные точки зрения. И даже крупнейший русский геральдист Белавинец Петр Иванович, это человек, который жил в начале 20 века и потом уже при советской власти тоже, он очень осторожно всегда делал выводы относительно, когда и где появляется флаг, под влиянием чего и так далее. Вообще, само слово «флаг» взято из нидерландского или, как раньше говорили, голландского языка. Вот. Но в этом нет ничего такого особенного. Действительно, началось все с моря. Нидерланды были морской державой, номер один когда-то еще до, значит, Англии. В России этот флаг появился даже раньше, чем Петр. Вообще сохранились рисунки Петра, где он рисует вот этот триколорный флаг. Но, опять же, историки утверждают, что впервые он взвился над кораблем «Орел». Это первый корабль русского флота, сделанный при отце еще Петра Великого.
При Алексея Михайловича.
Да, при Алексея Михайловича. И уже там над ним появился этот флаг. Вот. Но действительно, в такую, что ли, в практику, в обыденную практику, политическую, экономическую и так далее, он вошел в эпоху Петра Великого. А официальным флагом Российской империи он стал вообще в финале Российской империи. Александр III своим указом обозначил этот флаг, именно этот, а не черно-желтое.
Вот это, да, очень интересная тема, как я тоже вот сейчас готовился, читал. Любопытно, как на протяжении 19 века как бы было два варианта, да, имперский флаг черно-желто-белый и вот этот вот нынешний триколор, государственный и национальный, так скажем.
Конечно, он желтый, но предполагалось, что это золотой цвет. Но на это нужны деньги, чтобы...
Потому что это идет от бывшего флага «Черный орел» на золотом фоне. Черный с золотом.
Да, и вот что интересно, что либеральный царь Александр II утверждает государственным флагом, уже не национальным, а государственным флагом черно-золотой-белый или черно-желто-белый, а его сын, реакционный, консервативный властитель Александр III, вот этот вот флаг триколор. Но официально юридически, что ли, он становится флагом Российской империи в 1896 году, в момент коронации Николая II, последнего русского императора. Именно тогда начинается серьезная работа над темами геральдики, не только флага, но и там разных знаков, символов и прочее. И вот ее возглавляет вот этот человек, о котором мы уже сказали, Белавинец, очень важный в этом смысле человек. И под этим флагом русская армия воевала в Первую мировую войну. Под этим флагом белые армии, все белые армии воевали с большевиками. Я недавно прочел интересное, так сказать, обозначение гражданской войны. Русско-советская война. То есть русские против советских. Для меня, это, может быть, это специалистам близко, но я впервые такое вижу.
Да, действительно, да.
Такое вот обозначение очень очевидное, да. И все они воевали, будучи разными людьми, все эти адмиралы, генералы и бароны, они воевали вот под этим вот знаменем.
Интересно, потому, кстати, ведь... мне пришло в голову, что это единственный, я знаю, случай расцвеченного памятника, металлического бронзового памятника. Это памятник Первой мировой на Поклонной горе.
И а вот, я не знаю, что он рассказал.
Да, да, и там на этом, так сказать, абсолютно черном, да, отлитом памятнике они несут вот этот вот флаг, и флаг раскрашен, как, знаете, ребенку дали, и он раскрасил красно-бело-синий флаг.
Понятно. Потом этот флаг, конечно, уходит в эмиграцию вместе с эмиграцией, поскольку красный флаг, что тут говорить. Вот. И снова он появляется на историческом поле во время Второй мировой войны, когда русские добровольческие антисоветские, антисталинские соединения, не только Власовская армия, Российская освободительная армия, несколько еще подразделений, под этим флагом борются с Красной армией и с партизанами там, на Балканах, прежде всего в Югославии, партизанами антигитлеровской коалиции. И это, вот именно это событие, оно как бы дискредитировало триколор у советских пропагандистов. Они постоянно говорили, что это вот флаг предателей и прочее, прочее.
Флаг власовцев. Но там, по-моему, еще под Андреевскими. По-моему, Гитлер и немцы им больше как бы благоволили Андреевскому флагу.
Я думаю, что они вообще никакому не благоволили. Они даже к этим соединениям, которые сражались с Красной армией, в общем, объективно им помогали. Здесь нет никакой идеологии, а чисто военные дела, я думаю, что они вообще относились с презрением так вот сверху вниз. Так же, как к белорусским патриотам, которые вот этот вот свой нынешний флаг оппозиции, бело-красно-белый, они тоже, так сказать, подняли над головой и думали, что Гитлер пойдет на воссоздание Белорусской Народной Республики, которая несколько месяцев просуществовала во время гражданской войны. То есть флаг сегодняшней оппозиции имеет белорусской, имеет корни, имеет основания в белорусской истории новейшей, когда белорусы попробовали впервые создать свое собственное государство. Некоторые цвета этого флага, ну, в смысле, не некоторые, а два цвета, белый и красный, были цветами Великого княжества Литовского. А Беларусь, как и Украина и Литва современная, это наследники Великого княжества Литовского. Наследники юридические, как есть, можно говорить об этом по отношению к тому времени, наследники фактические, там, географические, как угодно. Вот, что касается триколора, то он возвращался
как,
в Россию.
Как и герб, да, кстати, погоня.
Да, конечно.
Тоже берется у Гедеминовича.
Да, абсолютно точно, да. И триколор уже возвращался моему поколению, так же, как приходили там книги Бердяева, Булгакова, Строгова там, и других русских эмигрантов, философов, замечательных людей и прочее. Также и картинки этого флага приходили вот к нам. И, конечно, для нас была мечта, и многие из нас, и я в том числе, не верили, что он когда-нибудь снова взовьется над Кремлем, потому что я был уверен, что Ленин прав, что советская власть всерьез и надолго. Она была надолго, но она закончилась. И вы уже сказали, что этот флаг взвился над Кремлем и стал символом вот этих вот перемен. Мы ожидали к лучшему, конечно. И я должен сказать, что, безусловно, перемены к лучшему происходили, наряду с переменами к худшему.
Но до этого же еще он был символом демократического движения. Да. Я вспоминаю, например, что Каспаров в 90-м году играл за звание, матч за звание чемпиона мира еще под российским флагом. И вспоминаю вот это огромное полотнище, которое несли по Новому Арбату, кажется, гигантское огромное, совершенно. То есть тот момент, я стоял на баррикадах у Белого дома под этими флагами и вообще выходил готовый, там, я не знаю, в танки бросать коктейли Молотова под этими флагами. Это, конечно, был момент очень мощного единения с историей.
Да, разумеется, и это, в общем, и решило исторический момент. Вот эта вот возможность за Родину помирить.
Так вот, как вы сейчас относитесь к этим спорам? Под каким флагом выходить российской оппозиции? Как нам относиться к российскому флагу, который вот есть у него такая история, а есть история Бучи, условно говоря, и всей армии вторжения, ZV, российский триколор?
Ну, понимаете, уже ваш вопрос загоняет меня в угол. Я не могу ответить, что надо остаться с триколором, но я еще не готов отказаться от него. Потому что тем самым мы все-таки отдаем его Путину, агрессорам, врагам рода человеческого. Что касается флага вот этого
бело-сине-белый, БСБ, да.
У него тоже есть, конечно, свои корни. Это Новгородская республика, новгородская демократия. Это такой альтернативный московскому пути, путь социального политического развития, который ничем не опорочен абсолютно. И эстетически он вполне подходит, что тоже всегда важно при выборе символов. Но за ним все-таки не стоит такой глубокой истории. Понимаете, когда я читаю о героизме русских воинов, которые сражались с большевиками, именно под этими знаменами, ну, кроме слез благодарности ничего нету, поскольку действительно это были в основном молодые люди, которые животы свои клали для того, чтобы сделать страну нормальной и приемлемой. И поэтому отказываться от этого флага – это отказываться от этих ребят. Не забывая, что этот флаг используется, вот вы их назвали Буча, можно назвать еще, увы, десятки мест в Украине и не только в Украине, где под этим флагом творятся всяческого рода безобразия, за которого уже сегодня стыдно, еще более стыдно будет потомкам нашим. Сегодня это вопрос о том, как выходить на митинги. Вот 1 марта,
да.
Митинг, посвященный и памяти Бориса Немцова, и Алексея Навального, и памятник... Демонстрация вообще русской оппозиции, которая недавно уже была, но, видимо, сейчас собирается гораздо более мощная и продуманная и прочее. Но, разумеется, выйти с флагами, с триколором, это как-то странно, выходить с флагами агрессоров и убийц. С другой стороны, не выходить, это значит, что все, флаг остался в руках всех этих генералов, майоров и прочих.
Ну, вот это вот та коллизия, да, собственно, которой посвящена наша программа, на которую, я вам скажу, у меня тоже нет окончательного ответа. То есть я бы однозначно не пошел под этим флагом, но те соображения, о которых вы говорите... Ну, смотрите, а с немцами не работают, да, параллели? Как немцы спокойно отказались от нацистского флага и взяли, восстановили веймарский.
Ну, с немцами что говорить? Они в пух и прах были разгромлены советской армии и союзниками, и вся Германия была уничтожена там и прочее. И этот вот преступный красный флаг, у немцев был красный флаг, да, очень интересно рассказывал Евгений Киселев, мы его оба знаем, да, как его мама, тогда еще девочка, проснулась, вышла, они жили на Ленинградском проспекте, и весь путь вот этого Риббентропа, который ехал в Кремль подписывать известный пакт, был, значит, сопровождался вот этими красными флагами с одной стороны и красными флагами с другой стороны.
А подождите, он был прям просто красный? Я думал, он
нет,
красный,
нет,
ну,
нет,
с крестом,
нет,
со,
нет,
со свастикой
нет,
в центре.
Там была такая, значит, вставка в середине круглая, белого цвета, и там, значит, черная свастика. Гитлер объяснял, почему красный флаг. Он еще в Майнкампе до прихода к власти, вот в этой своей классической книге нацистской, он говорил о том, что мы социалистическая партия, национал-социалистическая, но социалистическая. И красный – это цвет социальной справедливости. Это вот цвет социализма, так сказать, в немецком понимании этого слова. Там не было проблем, о чем речь. И потом, как союзники бы разве позволили. Вот тут только бы попробовали. Вот. Хотя симпатии в немецком народе по всем опросам, а тогда американцы и англичане нагрянули на Германию не только танками там и пушками, но и опросами, и они проводились быстро в разных сферах общества. И они давали удручающие результаты, когда народ говорил, да, практика плохая, но идея-то прекрасная. Причем даже в американской зоне, это юг, где Бавария, там, значит, шла очень наиболее интенсивная антинацистская пропаганда американская, тем не менее, там результаты были ужасные. Ну и, кстати говоря, 90% сотрудников юстиции германской. Это были бывшие члены, не просто нацисты, а члены СС или гестапо и во всех этих министерствах. Генералы гитлеровские получали огромные пенсии и возможность в мундире по праздникам гулять по городу. Аденауэр, демократический, первый демократический канцлер Западной Германии, заявил в Бундестаге, что вермахт от немецкой армии ничем не запятнал себя, вела достойно. Это он говорил, он яркий антифашист, настоящий, сильный, крепкий, рисковал своей жизнью при фашизме. Его церковь спасла, так сказать.
Да.
В монастыре скрылся. Так вот, он говорил, что вермахт себя ничем не запятнал. Даже, я говорю, такой сверхдемократический.
Ну да, немецкий. Там внешний контроль, конечно, очень сильно дал. В любом случае оставить флаг было нельзя. Нет, но и Германия могла вернуться к своей все-таки более-менее демократической легитимности Веймарской республики и не возвращаться к старому имперскому флагу. Хотя ГДР тоже взяла, да, немецкий флаг и туда, так сказать, налепила свой герб.
Да, но я вам должен сказать, что Германская Федеративная Республика, Германия, Западная Германия, демократическая, она принципиально, ее идеологи и ее юристы утверждали, что легитимность она берет в поражении. Не в немецкой истории, великой и славной, временами нет, а именно в поражении. ГДРовская Германия, она также официально заявляла, что они продолжают дело революции 18-го года, и там их легитимность главная. Тогда вот не удалось Розе Люксембург и Карлу Липпингу. Вот теперь у нас удастся. У нас в России совершенно другая ситуация. Кстати, ведь пошли на некоторые компромиссы. Красное знамя осталось военным знаменем, знаменем победы. То есть здесь тоже не все так просто. Вот правда воюют под
трехцветным. Ну там, да, и, нет, и с красным, и на танках там очень причудливо такая идет реконструкция. На танках есть красные флаги, или вот этот знаменитый пропагандистский мем, который, вот эта псевдобабушка, которая вышла встречать российские танки с красным флагом. Вернее, думала, что российские флаги, а вышла к украинским войскам. Так что вот эта вот многослойность, наслоение идентичности, она по-прежнему остается в российском сознании и, в общем-то, стоит за теми проблемами, которые мы сейчас решаем, думая, под какими флагами выходить на митинги оппозиции.
Да-да. Оппозиция не должна раскалываться по этому принципу. Мы потом решим. Мы успеем еще решить. И это будет очень трудное решение, и не все будут согласны. Но сегодня это то, что может расколоть людей, а единство необходимо абсолютно. Понимаете, особенно в данной ситуации. Поэтому, ну вот так.
Хорошо, Юрий Сергеевич, спасибо большое за это уточнение, спасибо за этот рассказ. Академик-историк Юрий Пивоваров был с нами на связи, а мы вернемся буквально через мгновение.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о заключениях российского флага. Может ли нынешний российский флаг оставаться символом оппозиции, символом будущей России? В нашем сюжете корреспондент Антон Сергиенко записал размышления сторонника нынешнего флага, активиста движения «Весна» Андрея Карелина.
Собственно, выхожу с триколором после миграции с самого начала, там еще в 22-м году, летом, весной. Здесь, в центре Праги, я чуть ли не каждую неделю выходил в антивоенные пикеты и стоял в центре Праги с триколором. То есть у меня был антивоенный плакат и триколор на спине, потому что мне считалось просто очень важным подчеркнуть, что это именно гражданин России, который выступает против агрессии Путина в отношении к Украине, и что я призываю это все остановить. Потому что когда ты просто слышишь с антивоенным плакатом там, в европейском городе, ну, как бы трудно понять, типа, кто ты. Может, ты украинец, может, там, не знаю, ты чех. Неизвестно. Я выхожу с триколором, как бы, естественно, это вызывает какие-то смешанные эмоции, у кого-то агрессии, непонимание. Но это как раз тот момент, который подчеркивает вот эту вот идентичность и, ну, привязанность, что кто это вообще и что он хочет сказать. Потому что без этого, ну, люди такие, ну, какой-то очевидный антивоенный пикет, что-то там какой-то стоит, как бы, украинец, не украинец, вот так, типа, ого, типа, россиянин вышел, антивоенный пикет, призывает остановить войну. Я думаю, это хороший способ это показать. И я это делал в начале войны, я продолжаю это делать до сих пор, потому что как бы БСБ сейчас не был бы популярен среди российской оппозиции, его все еще очень плохо знают в, собственно, в обществах других стран. И это огромнейшая, колоссальная работа, чтобы о нем стали знать больше людей. Мне кажется, не очень эффективная в том смысле, что очень это будет долго происходить, а Триколор уже известен. С Триколором на оппозиционные акции выходили за границей раньше, да, от него отказались, но мне кажется, нужно потихонечку возвращать его в повестку, потому что жители, собственно, других стран, которые, ну, видят какие-то антивоенные акции россиян, просто не очень понимают, что это вообще такое, что это за флаги, что это за люди. Но когда им нужно подойти и разобраться, но когда они видят Триколор и слышат антивоенные лозунги, мне кажется, вполне очевидно, что это акция антивоенная. Для диалога и единения с людьми, которые находятся сейчас в России, которые там живут и которые придерживаются наших взглядов, важно тоже выходить с Триколором, чтобы в каком-то смысле и представлять их интересы, и представлять их позицию, которую они сейчас публично, открыто они могут высказывать. Позиция с Триколором, она же никакая не маргинальная, и она очень популярная, имеет большую поддержку, но люди просто из страха раньше боялись это делать, но увидели, что в принципе это можно сделать, это можно выйти, никто тебя там в тюрьму не посадит, никто тебя не покалечит, и можно этот диалог начинать вести, и я думаю, это будет развиваться, Триколора будет все больше, и это очень полезно для российской оппозиции.
Это был Андрей Карелин в сюжете Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Андрей Макарычев, политолог, профессор Тартусского университета. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Сергей.
Ну вот мы слышали сейчас рассуждение Андрея Карелина. Я бы хотел еще такой более знаковый случай вспомнить. Это вот этот юноша с флагом, который живет и в Эстонии, кстати, в Таллине. Сын российских эмигрантов, уехавших еще до начала крупномасштабной войны, Лука Андреев, который стал героем прессы после того, как на последнем митинге оппозиции в ноябре вышел с российским триколором, которые у него затем как-то отняли, украли, как он говорит. Вот как нам относиться к такого рода активизму, к такого рода вообще флагу на митингах оппозиции? Может ли флаг, нынешний российский флаг, быть символом движения против Путина?
Я подхожу к этой истории с точки зрения политической семиотики. Флаг – это знак, безусловно. И то, что показал кейс вот этого молодого человека, ну, во-первых, с точки зрения человека, который проживает в Эстонии, я могу сказать, что его интервью, которое я прочитал недавно, в общем-то показало, насколько правы и мудры были балтийские страны, которые, ну, скажем так, селективно подходили к предоставлению возможности проживать на их территории гражданам Российской Федерации после 2022 года. Это вот как бы самое меньшее, что я могу сказать. Но самое интересное – это то, что этот случай очень хорошо иллюстрирует возможность манипуляции с разного рода смыслами. И теперь мы знаем, что это не только про флаг. Мы знаем, что сторонники сохранения триколора – это люди, которые, скорее всего, считают, что слишком много говорится про Украину, а нужно говорить про Россию. Они считают, что нужно говорить про трагедию русского народа, бедного, замученного путинским режимом. Нужно говорить о том, на какие грантовые деньги существует оппозиция, ну и так далее. То есть на самом деле происходит практически полное воспроизводство структуры путинского дискурса, но несколько в таком припудренном варианте, косметически немножко, так сказать, модернизированном.
Да, вот я хочу уточнить для наших зрителей, слушателей, что действительно это интервью этого человека, Ильи Азару в «Медузе». Как раз он очень подробное интервью, он все это по позициям рассказывает. Слишком много говорится об Украине, мы боремся против Путина или за Россию, очень много говорит о сочувствии и понимании тех россиян, которые уехали воевать и убивать в Украину.
Сама идея агрессора и жертвы, она выворачивается наизнанку. И что самое опасное, это то, что такого рода нарратив, даже пусть и устами ребенка, он как бы преподносится как нарратив антивоенных русских. И вот это, мне кажется, самая опасная манипуляция, самая опасная подмена понятий. Потому что мне кажется, что нужно иметь в виду для понимания как бы всей серьезности этой ситуации, политической серьезности, нужно иметь в виду, ну, по крайней мере, два обстоятельства. Люди, которые хотят продолжать вести оппозиционную, антивоенную, антипутинскую деятельность «Триколор в руках», это люди, которые хотят нормализовать Россию. Это люди, которые, я уверен, втайне мечтают к возврату назад, к какой-то точке. Business as usual. Россия без Путина. С кем – неважно. Главное, чтобы без Путина. Никакой деколонизации, об этом мы тоже услышали из уст оппозиционеров. Да? Причем этот тезис о деколонизации, мне кажется, носит принципиальный характер. Ведь та же самая Юлия Навальная, она же не отрицала значимость самого термина. Она отрицала то, что им нужно пользоваться. Она же не сказала, что нечего нам деколонизовывать, потому что Россия не является ни империей, у нее нет колоний. Нет. Она совершенно по-другому это встроила, в другие смыслы. И здесь, мне кажется, очень важный момент состоит в том, что люди, которые приросли к триколору, они недооценивают значимость вот того онтологического разрыва, который случился 24 февраля. Нет того прошлого, к которому можно вернуться. С триколором, в счастливой России будущего без Путина. Этого нет. Нужно создавать что-то новое. Вот это первое, мне кажется, очень принципиальный
вопрос. Вот это вот важное я хочу зафиксировать. То есть триколор слился вместе с той Россией. Да? Вместе со всей ее символикой.
Но фактически, да, но представьте, вы, например, видите где-то на публичной акции человека с триколором, где-то в Европе. Вы же не будете понимать, кто перед вами. Это смешение понятий, это смешение двух противоположностей. Я не знаю, делается это сознательно или нет. Это для меня загадка, но, в принципе, это на самом деле может быть не так важно пока сейчас. Сейчас важно констатировать вот это непонимание вот этого экзистенциального гэпа, разрыва, который случился, и, соответственно, невозможности вернуться куда-то вот в какое-то комфортное прошлое. Второе – это просто потрясающая, удивительная нечувствительность к взгляду жертвы агрессора. В данном случае это Украина и огромное количество людей, которые симпатизируют Украине. Украина вынесена за скобки этого дискурса. Это не просто неуважение, невнимание, а это вообще нежелание понять взгляд другого, тем более взгляд жертвы. Я бы даже более сказал, что между вот этим нарративом и нарративом Шлосберга, который вообще отрицает статус жертвы за Украиной, вообще дистанция очень
небольшая. Да, что они сопротивляются, поэтому они не могут считаться жертвой.
То есть жертва – это когда ты не сопротивляешься, когда тебя насилуют, и ты не берешь в руки оружие. А раз ты взял в руки оружие, значит, ты уже не жертва. Какая-то извращенная логика, но я бы вот эти разные нарративы поставил где-то вот в один ряд, как элемент одного целого, да? Когда и Украина-то уже не жертва, и Россия перестала быть агрессором, а нужно пожалеть эту страну. И вот эти два момента, мне кажется, носят очень принципиальный характер. Я думаю, что с политической точки зрения нужно обсуждать именно это.
Но тут же еще одно, что жертвой являются сами россияне, поехавшие убивать, что им нужно сострадание, что они жертвы режима.
Но это вот когда вся логика с ног на голову выстраивается. И здесь, конечно, есть масса всяких сопутствующих как бы элементов манипуляции в плане как бы такого этического отношения, вплоть до религиозного отношения, что нужно простить этих жертв, нужно их понять, почему же они так сделали. Но еще мне кажется, что здесь важно то, что здесь есть огромное количество зон умолчания, которые создаются сознательно. Как бы некоторые темы просто выносятся за рамки обсуждения, и возникает ощущение, что их как будто уже даже не существует. Вот это все есть для меня манипуляция со смыслами. Причем очень, мне кажется, с далеко идущими последствиями.
Мне кажется, здесь какой-то в его случае поиск идентичности, потому что очень интересно, что родители его, они с ним не согласны. Они уехали в 2021 году, они на гораздо более последовательно антипутинских и антинынешнероссийских позициях. Но вот здесь, мне кажется, что вот новое поколение, оно не ощущает этого разрыва, да, не чувствует его своим и ищет какие-то опоры идентичности в прошлом.
Я думаю, что здесь ситуация выглядит таким образом. Человек, который в юном возрасте был вывезен в европейскую страну с возможностью избежать мобилизации, избежать службы в армии и вообще выстроить свою жизнь так, как он захочет. Человек, который не приложил для этого никаких усилий, он вполне возможно на каком-то этапе начнет ностальгировать вот по той стране, и для него эта покинутая страна станет, ну, каким-то важным вот референтным объектом, потому что он не приложил никаких усилий для того, чтобы получить какой-то формальный официальный статус здесь и возможность вести вести европейскую жизнь. Люди за это борются, люди за это месяцами, годами отдают часть своей жизни, чтобы быть принятыми в это сообщество в каком-то статусе. А когда это сваливается, подарок судьбы, соответствующим образом и выстраивается дискуссия.
Мне кажется, это поколенческая тема. С этим не раз я сталкивался, скажем, в исламской эмиграции, арабской эмиграции, когда родители, они работают для того, чтобы получить признание, статус, работу в новой стране, а их дети, получившие все это уже за даром, они начинают искать вокруг себя, видят, что они все-таки не приняты своими этим обществом, и их дети-то как раз они отправляются в ИГИЛ, в исламское государство и так далее. Второе поколение иммиграции, из стран Арабского Востока. Андрей, я хотел... Да, насчет Эстонии хотел спросить. Его дискурс, насколько он вообще характерен для уже не тех, кто недавно приехавших иммигрантов, а для русскоязычных в Эстонии?
Для большинства русскоязычных признать необходимость какого-то этического, морального разрыва с Россией по принципиальным соображениям, это очень болезненное решение, очень болезненный акт. Но именно поэтому большинство русскоязычных цепляются за русский язык, русскую культуру, за все традиционные каналы, которые связывают их с Россией, с которой они уехали, а может быть, в которой они никогда и не были, но знают о ее существовании в силу каких-то семейных обстоятельств и так далее. И это может привести куда угодно. Это может привести к воспроизводству этого мифа о великой российской культуре, которая отменяется в кавычках, а может привести к более, все-таки такому трезвому и, я бы сказал, более европейскому пониманию ценностей, которые все-таки должны превалировать в том случае, когда мы имеем дело с таким экзистенциальным конфликтом. Так что характерно, да, но с гораздо большим разбросом мнений и подходов.
Уточнить хотел, а в Эстонии не запрещена демонстрация этого флага российского триколора? По-моему, в Латвии она запрещена.
Она не запрещена юридически, насколько я знаю, но запрещены все символы, которые так или иначе поддерживают агрессию. И поскольку многое на практике отдается на усмотрение правоохранительным органам, здесь важен контекст. И если, например, я помню, что в 22-м году была такая флешмобовская акция, когда стикеры на машины наклеивались «Я русский». И, в принципе, это можно трактовать как нейтральная констатация какого-то факта, да, который не подлежит сомнению. Но с точки зрения правоохранительных органов контекст был другой. И участников этой акции призвали к порядку, поскольку в данном контексте она была воспринята как подливающее масло в огонь и неприемлемое для значительной части общества, проживающего, на территории Эстонии, включая, естественно, украинцев.
Безусловно. А Георгиевская лента, наверное, запрещена, демонстрация
Георгиевской. Она запрещена более жестко. Допустим, когда эстонская полиция или пограничники отказывают гражданам России, не только России, в праве въезда, тех, у кого были найдены, в том числе и георгиевские знаки, то это оправдывается, это объясняется именно этим, что на территории Эстонии недопустимы символы, которые поощряют агрессию одного государства против другого.
Да, кстати, должен сказать, что не всегда это инфорсится. Я помню, в 22-м году или в 23-м я много тогда жил между Финляндией и Эстонией. И в Таллинском порту я видел машины русскоязычных граждан, которые, не открыты, не наклеены на машине, но на зеркалах заднего вида я видел георгиевские ленты.
А вы знаете, здесь есть, мне кажется, разница или различие между разными категориями русскоязычных. Есть те русскоязычные, которые считают себя частью эстонского общества, потому что они родились здесь, потому что у них нет другой родины, они никуда не приезжали отсюда. Это одна позиция. Другая позиция – это позиция гостя. Это люди, которым эстонское государство предоставило возможность жить на территории Эстонии, работать, учить язык и каким-то образом интегрироваться. И когда я вижу, что подобного рода инциденты, о которых мы говорим, они исходят, проистекают от гостей, Но это смотрится с этической точки зрения еще более странно. Да. На эту тему один раз, по-моему, в Твиттере или где-то высказался был бывший президент Томас Хендрик Ильвес в ответ на реплику одного из недавно приехавших русскоязычных резидентов Эстонии о том, что почему-то очень много товаров, на которых есть украинские надписи или украинские объяснения. На что ему было сказано, что вот у нас рядом с нами находится страна, где украинских надписей нет. Если вы считаете, что для вашей жизни будет более органично жить там, то вас здесь никто не задерживает. А здесь мы у себя решим сами, на каком языке мы будем говорить и как мы будем строить свою языковую политику. Я понимаю, что это звучит достаточно жестко. Но все-таки, если мы говорим об этике, если мы говорим о семиотике, если мы говорим о контекстах, то размывать грань между хозяевами и гостями я бы посчитал очень проблематичным.
Ну да, нет, речь идет действительно о семиотике. Мне кажется, что интересно, что наш разговор именно из Тартусского университета получился о политической семиотике. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о российском флаге. Каким быть нынешнему российскому флагу? Можно ли оставлять красно-синий-белый флаг, который в том числе запачкан кровью Бучи, кровью Украины? Или, может быть, ему потерять красный цвет и стать бело-сине-белым, как предлагает политический активист Станислав Рудковский?
Мне кажется, что вопрос айдентики, он на самом деле довольно значителен, потому что мы, будучи особенно за рубежом в эмиграции, мы, естественно, да, осознаем себя именно как россияне. Посещая украинские акции, скажем, посещая акции в поддержку Украины, тех стран, где мы находимся, мы не должны сливаться с, собственно, украинцами или с немцами, с чехами, да, потому что мы, собственно, представители России. Но также мы не можем использовать и официальный государственный символ России, потому что понятно, что он сейчас ассоциируется со страной агрессором, которая ведет полномасштабную войну против Украины. Был флаг, который разворачивали на 90 градусов, да, то есть тоже была попытка выстроить такую альтернативную российскую айдентику. Вот, но впоследствии, конечно, да, от красного цвета отказались, потому что он, скажем так, в расхожем обиходе ассоциируется с кровью, а смысл как раз нового российского альтернативного флага в том, чтобы отказаться от крови, которая ассоциируется с войной, которую ведет нынешняя путинская Россия. Говоря о БСБ-флаге, мы можем, да, сказать, что это, мне кажется, довольно удачная символика, потому что она, с одной стороны, дает четкую альтернативу и объединяет эмигрантов, антивоенно настроенных россиян. Мне кажется, что как раз БСБ-флаг, он прекрасно выполняет эту функцию соединяющего элемента, да? Он, собственно, дает определенную соединяющую функцию для российского антивоенного движения в эмиграции. И в этом смысле он самоценен. И символика, собственно, да, которая отсылает, да, ну, мы не можем судить, отсылает ли она к символике Новгородской республики, но она очень интересно, да, обыгрывает, собственно, да. Можно сказать, что помимо, собственно, антивоенного пафоса, тут есть определенный, я бы его назвал, пафос иронического изобретения традиции. То есть мы знаем, насколько пафосно путинский режим относится к истории, да, и он в качестве исторических нарративов, ориентиров выбирает для себя определенную патерналистскую линию в российской истории. Ивана Грозного, Екатерину, Иосифа Сталина, да. БСБ-флаг, он иронично и пародийно высмеивает эту интенцию, да. Он говорит, что вот в российской истории была иная линия, свободная, республиканская, новгородская.
Это был Станислав Рудковский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется политолог Игорь Эйдман. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Ну вот под какими флагами 1 марта выходить российской оппозиции в Берлине? Бело-синий-белый является ли хорошим субститутом?
Да, я, наверное, немножко так начну издалека. Дело в том, что у меня очень специфические, скажем так, личные отношения с нынешним российским триколором. гамма чувств прошла от буквально любви к жгучей ненависти. Потому что в 89-м году, в самом начале 89-го года, я и мои друзья, среди которых был, кстати, известный правозащитник Игорь Каляпин нижегородский, мы подняли вот этот триколор российский впервые, наверное, с Октябрьского переворота 17-го года в Нижнем Новгороде, в нашем родном городе. И, собственно, тогда я воспринимал его как символ свободы. Как символ свободы, как символ какой-то новой, другой России. Ассоциации были с февральской революцией, с учредительным собранием и так далее, и так далее. В общем, это не только у меня, но и у всех были такие ассоциации. Это вспомним даже Демократический союз, Новодворскую, которая тоже выходила ее на демонстрации с именно триколором, начиная там где-то с 87-го, примерно, даже раньше, чем мы, потому что в Москве эта вся движуха началась раньше, чем в Нижнем. Вот. Но сейчас я воспринимаю этот триколор совершенно по-другому. Уже не с любовью и надеждой, а просто с жгучей ненавистью. Благодаря чему? Благодаря тому, что флаг же что это такое? Это же тряпка, да, которая насыщена некими символическими смыслами, которые придают ей люди. Понимаете? Путинская Россия, сначала ельцинская, а потом еще в большей степени путинская Россия забрызгала этот флаг кровью огромного количества жертв своей преступной, агрессивной имперской политики. И действительно под этим флагом убивали и насиловали людей на оккупированной украинской территории, зверства в Буче происходили. Ведь свастика тоже в свое время была безобидным каким-то индоарийским символом, да, который Гитлер просто превратил, насытил своими смыслами, насытил своей историей кредитной, вот этих зверств нацистских и прочее, прочее. Сейчас иначе, как к свастике русского фашизма, к триколору я не отношусь, и также к нему относятся и многочисленные мои друзья, в том числе и в Берлине. Это к вопросу 1 мартовской демонстрации. Безусловно, идея с бело-сине-белым флагом, мне кажется, конструктивной и интересной. Отмыть флаг России от крови, в этом, безусловно, есть какая-то позитивная идея, чтобы у нас тоже был какой-то флаг. Но все-таки мне нравится больше идея, что это не флаг России. Потому что, что называется, за всю Одессу или за всю Россию очень сложно говорить. Я вообще слабо представляю, какой будет Россия после того кошмара, который устроил путинская верхушка сейчас, в том числе и в Украине. А вот флаг антивоенного движения, это бело-сине-белое, российского антивоенного движения. Мне кажется, идея очень конструктивная, правильная, и, безусловно, этот флаг может быть флагом антивоенного движения, и с ним имеет смысл выходить на любые акции, что уже давно и делается. Вообще-то, по большому счету, у нас в Берлине, да и в других европейских городах, антипутинские антивоенные демонстрации давно российских граждан уже давно шли под бело-сине-белыми флагами, наверное, с 22 года. Сейчас давно уже считалось, что просто неприлично выступать под фашистским флагом путинской России. Под ним выступают здесь только самые оголтелые путиноиды, вот эти дикие ватники, которые здесь резвятся 9-го, 8-го, 9-го, прежде всего, мая каждый год, ну и на других акциях, особенно в начале войны их много было. Более того, отношение разве немецких властей довольно категорично к этому. То есть их просто запрещают, эти флаги. И только вот новая компания известного Триумвирата, да, который уже устраивал в Берлине демонстрацию, оно как-то реанимировало, как это не парадоксально, историю с этими российскими триколорами.
Хочу здесь уточнить. Мне кажется, они это не специально делали. Поначалу это просто как по недомыслию. Пиарщик, который делал плакат, взяли фотографию того марша 2014 года, да, и влепили в качестве анонса митинга 2024 года. И только когда пошла реакция в соцсетях, они осознали, что у людей аллергия на русский флаг.
Не совсем так, не совсем так. Дело в том, что я как бы... Не, не совсем так. Я просто участвовал тут в разных разговорах и переговорах. Дело в том, что вот так называемые ферайны или НКО русскоязычные, их много здесь в Германии, которые давно, годами устраивают разные акции против путинской верхушки российской, против войны и прочее, прочее. Они вступали в такие длительные коммуникации с организаторами этой акции, в том числе и с Яшиным. И вот у нас даже был такой, сначала мы ему письмо написали, значит, такое, знаете, письмо запорожцев турецкому султану. А потом был зум с ним. И вот Яшин, в принципе, говорил о том, что он идет на компромисс с нами в том, что он не пойдет с трехцветным флагом. А вообще трехцветный флаг он отдавать никому не хочет. Это государственный флаг России, и они считают вот эта линия поведения, да, которая ассоциируется с Яшиным, с другими, некоторыми другими. С Весной, кстати, я очень хорошо отношусь к ребятам молодым из Весны, но они тоже так считают, что не надо отдавать триколор, трехцветный флаг путинской России, мол, мы за него поборемся. Ну, понимаете, это смешно звучит, потому что его не надо было отдавать нам, вот нам с вами, людям нашего поколения в 91-м году и в 2000-м году вот этой оголделой банде, которая пришла к власти. А сейчас уже, что называется, поздняк метаться, выражаясь сленгом, который популярен в этой среде. То есть сейчас они уже превратили этот флаг, по сути, в флаг агрессии, флаг вот такого геноцида, я не побоюсь этого даже слова. Но что, что проводит Россия сейчас в Украине, это культурный, как минимум, культурный геноцид.
Кстати, это же... Игорь, я подумал, что я тоже вот сейчас много размышлял над этим флагом, я подумал, что дело даже не в Украине, не в том, что началось в 14-м и расширилось уже там в 22-м году, а Чечня... Собственно, 94-й год под этим флагом уничтожался Грозный, уничтожалось мирное население, происходили расстрелы в Самашках, Новых Этагах и так далее.
Абсолютно верно, да. Я говорю, что начал Ельцин, Путин продолжил и углубил, что называется. Конечно, я начал Ельцин в 94-м году, но и можно обсуждать и 93-й год, скажем так, мягко говоря, неконституционное, мягко говоря, решение Ельцина. И вот вся эта вакханалия, которая, в общем-то, по большому счету, сейчас уже видно, что нами... Я тогда был на стороне, естественно, Ельцина, да. Но сейчас я понимаю, что нами манипулировали. Манипулировали люди типа того же Коржакова. Там же были, черт знает, что творилось? Это же уже ГБшники тогда уже играли серьезную роль, эти все провокации, в которых никто не стал разбираться. Кто там стрелял с крыш, кого стреляли с крыш, какие это были провокации. То есть мы тогда, ну я, по крайней мере, говорю за себя, в это все верил, да? Ну, пусть того, что мы знаем о том, как эти люди умеют фальсифицировать, обманывать, провоцировать, я совершенно по-другому тоже к этому стал относиться. То есть, по большому счету, была такая весна демократии, напоминает февраль 17, мой любимый, значит, август 91-го, и уже где-то в 92-м она начала заканчиваться, понимаете? И этот флаг, к сожалению, попал в грязные руки. Попал тогда уже в грязные руки, в грязные и даже кровавые. А потом уже при Путине его просто выполоскали в крови. Уже
хорошо, Игорь, а будущее, да. Россия, положим, вообразим. Я понимаю, что это какой невозможный ментальный трюк, некий черный ящик. Вот здесь есть мы, а здесь есть будущее. Вот, ну вот представим себе будущее, в котором нету Путина, в котором, скажем, Россия ушла из Украины, признала поражение в войне с Украиной. Вообразим. Предположим, платит репарации, как тут недавно на конференции наши экономисты просчитывали, из каких денег Россия будет платить репарации Украине. Что и в этом случае невозможен возврат нынешнего российского флага? Я сейчас немножко уточню вопрос, потому что вот я думаю, например, вот Италия, да, фашистская Италия, она же ходила под этим самым под гарибальдевским флагом. И они как-то после фашизма сумели, да, развести мухи отдельно, котлеты отдельно, преступления отдельно, вот наше покаяние за преступления. Или даже вишистская Франция тоже была под французским «Bleu Blanc Rouge». И они вернули этот флаг во Французскую Республику.
Да, ну эти примерные, конечно, характеры. Я, кстати, не уверен, что Республика Сало была под традиционным флагом. Не могу на 100% утверждать, что это не так уже. Но, по-моему, у них какой-то уже был свой. А основные преступления... Скажем так, Муссолини в Италии ненавидят не за то, что было когда при королевстве, да, а в основном за то, что было... То есть его, кстати, не все ненавидят.
Нет, ну там в Эфиопии какие преступления под итальянским флагом делались.
Конечно, конечно, согласен, да. Ну, что я могу сказать, да, значит, что в будущем, я не верю ни в какую, знаете ли вы, прекрасную Россию будущего, да, но если, дай бог, произойдет чудо и действительно станет Россия демократической страной с вменяемой цивилизованной элитой, я думаю, они все-таки не будут, они отбросят этот флаг, хотя бы в знак уважения к жертвам тех преступлений, которые совершили Украину. Украине. Потому что украинцы никогда не будут воспринимать этот флаг нормально. Я просто не представляю. Mm-hmm. Я общался с украинцами здесь, в Берлине, много раз. Они когда видят этот флаг, их просто начинает колотить от ненависти, от негодования. Примерно так же вели себя граждане стран антигитлеровской коалиции или даже оккупированных территорий, когда видели свастику. То есть это невозможно представить, что приедет какой-нибудь там, не знаю, там Яша станет президентом России, значит, и приедет с визитом в Киев, да, что-то там договариваться о репарациях и под этим флагом. Ну, невозможно это представить. Поэтому я все-таки считаю, что от него надо избавиться. И тут еще вот какой момент. Вот правильно привели пример, да, Италия, Франция. Но там же была длительная история этого флага. Он был укоренен столетиями, по сути. А вот у Триколора, его история прервалась очень надолго в советские времена. Я еще помню прекрасно, как его в конце 80-х воспринимали совершенно дико. Его просто, а что это у вас за тряпка такая?
Власовский, вот мы как раз в первой части с Юрием Сергеевичем Пивоваровым вспоминали, белогвардейский, власовский флаг и так далее. Его, да, все советское время он был ненавидим.
Да, так он был запрещен. Вот я рассказывал, когда мы с Каляпиным, там, Стасом Дмитриевским и другими активистами Демократического Союза, вы первый раз с ним вышли в город, и нас просто повязали всех и раскидали по ровным, разных, причем маленьких городках Нижегородской области. То есть, что называется, это те же люди, которые потом с этим флагом воевали в Чечне, там местные менты и прочее. Так вот, он не укоренен в сознании людей, и от него будет легко отказаться. Он ассоциируется в сознании людей именно и прежде всего сейчас, с путинскими временами. И это мы видим, да, по абсолютному поведению российских этих путинолюбов здесь, в Германии, которые его тоже очень любят. Поэтому это символ именно путинских времен. Как символ, так сложилось уже исторически, как свастика символ именно гитлеровских времен. Поэтому с уходом этого времени, я думаю, уйдет и флаг.
Вот к вопросу о бело-сине-белом, ведь под ним же еще и российские добровольцы в Украине сражаются, и легион «Свободная Россия». Вот мне, кстати, интересно, я сейчас вспоминаю, вот мы обсуждали в предыдущей части программы интервью с юношей, который вышел на этот митинг, вот интервью Ильи Азара, Лука Андреев, который вышел с российским флагом, и вот там, кстати, встает вопрос о том, вообще, кто может называться политиком, российским политиком сегодня? Может ли российский политик поддерживать убийство русских солдат?
Да, я хотел бы тут уточнить, насколько я знаю, все-таки российские добровольцы сражаются под бело-сине-белым флагом.
Да, я и говорю, под БСБ, под БСБ флагом, естественно.
Да, конечно.
Да, да. Вот с этой точки зрения. Или вообще не существует такой категории, как российский политик сегодня?
Ну, давайте сравним с наиболее таким близким историческим сюжетом, да, поведение германской политэмиграции во время Второй мировой войны. И запросто они сотрудничали, все практически сотрудничали и с армией союзных стран, и с разведками союзных стран. И тот же Вилли Брандт вернулся в Германию в форме норвежского офицера. То есть совершенно это им было без проблем.
И Аденауэр, которого мы упоминали, он был с подпольем связан антигитлеровским.
Да, он был с подпольем антигитлеровским связан, там, в общем-то, ему довольно повезло, он отделался, по сути, легким испугом, в отличие от многих. Но тем не менее. И еще, кстати, тоже интересный момент, да, в Германии фактически канонизировали людей, которые шли с оружием в руках, террористов, скажем так, террористов. Вот кто были такие участники заговора против Гитлера? По российским стандартам политическим это были террористы, они готовили физическое уничтожение главы государства, собственно, которому присягу, кстати, давали многие из них, потому что многие из них были военные. И тем не менее, они канонизированы абсолютно. И мы живем тут в улице постоянно, участников заговора.
Да, улица названа, где, собственно, и сам мемориал, где само покушение было. Буквально недавно шел по этой берлинской улице. Улица фон Штауфенберга. Да, все так. Ну что ж, Игорь, спасибо. Игорь Эйдман нам помог немножко разобраться в этих очень непростых непростых вопросах идентичности и политической принадлежности в отношении российского флага. Вы знаете, можно отделаться очень простой тривиальной фразой в этом вопросе. Вам шашечки или кататься? Вам флаг или смену режима? Или какую-то будущую постпутинскую, послевоенную Россию? Но я должен сказать, вслед за моим коллегой Андреем Макарычевым, который из старту принес нам сюда ноту семиотики, что действительно шашечки тоже очень важны. И политические символы тоже очень важны. И они определяют тот формат, собственно, ту траекторию очень часто, по которой пойдет оппозиционное движение, по которой пойдет конструирование некой возможной России будущего. Так что спор о российском флаге продолжается, как и вообще спор и представление о возможности некой России будущего. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».